Последний месяц, кто вот регулярно посещает наше богослужение, мы с вами говорили на одну общую тему о ценности смирения, о благословении смирения. Мы брали стих из Библии, из послания Петра, где Петр говорит о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И мы раскрывали этот стих, мы говорили об опасности гордости, о каким последствиям может привести гордость в жизни человека, и говорили о благословении смирения, насколько эта добродетель важная, как она помогает в жизни, в семье, в служении перед Богом, и насколько смирение ценно перед Богом. И сегодня будет заключительная проповедь на эту тему, как практически научиться смирению. И стих первый, который хотел бы я предложить, записан в книге пророка Исаии, 66 глава, это последняя глава. Исаия обращается к избранному народу и передает слова Бога, как Бог относится к смиренному человеку, и говорит так: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». И вы знаете, что у израильтян было много преимуществ перед другими народами. Во-первых, это был избранный Богом народ. Бог выбрал этот народ среди других народов. У них был Божий закон. Они могли познавать Бога, Божий характер. Они могли знать закон, который приводил их к благословению, потому что Бог им говорил, что те заповеди, которые я вам даю, они нужны вам на добро. И у них был храм. Именно у этого народа был храм, место поклонения, куда собирались все и поклонялись Богу. И Бог разговаривал с этим народом напрямую, через пророков, через Моисея. Он обращался именно к этому народу. Посмотрите, я бы дальше мог перечислять все те преимущества. Но чего не доставало избранному народу, им не хватало смирения, несмотря на все на это. И Богу часто приходилось переключать их внимание с внешнего поведения, с их богослужений и праздников, с их внешней религиозной деятельностью на внутреннее, на их сердца. И Бог через пророка обращался к их сердцам и говорил о том, что вот тот, на кого я презрю, тот, кого я поддерживаю, это тот, кто смирен и сокрушен сердцем. И мы все с вами также унаследовали от Адама греховную природу. А это значит, что мы все с вами до одного человека также склонны к гордыне. И гордость была первым грехом, как среди ангелов, так и среди людей. Можно сказать, что источником большинства проблем в мире является гордость. И в 6 главе книги Притч гордость возглавляет список грехов, которые Богу ненавистны. В книге Притч говорится, что Бог ненавидит гордость. И жизненного опыта, библейских примеров, знаете, достаточно, чтобы увидеть, каким последствиям гордость приводила жизнь людей. Ветхий Завет показывает, что гордость погубила многих царей Израиля. Гордость погубила многих служителей. Гордость разрушила многие семьи. Гордость разрушила многие церкви. На земле было пролито много крови и войн из-за гордости отдельных людей. И мы знаем, что один из величайших апостолов, апостол Павел, боролся с гордостью до конца своей жизни, когда говорил о том, что Бог послал ему жало в плоть, чтобы он не возгордился. И это значит, что этот враг остается и нашим врагом до конца нашей жизни. И мне кажется, что очень точно сказал один из пасторов, богословов Джон Стотт: на любой стадии духовного роста и в любой сфере христианского служения гордыня наш злейший враг, а смирение лучший друг. И это так, это правда. А как практически научиться смирению перед Богом? И то, что я буду говорить сейчас, это не я придумал. Я лишь собирал мудрость других благочестивых людей, которые тоже в своей жизни учились смиряться перед Богом. Я сам этому учусь и передаю эту мудрость другим. И первое, на что я хотел заострить ваше внимание, размышляйте о величии Бога. Наверное, хорошим пособием для этого является книга Иова. Может быть, есть люди, которые никогда ее не читали. Может быть, найдите время, придите домой, откройте Библию из 66 книг, найдите там книгу Иова, прочитайте ее. Это хорошее пособие размышлять о величии Бога и о смирении. Когда в жизнь библейского героя Иова пришли все те беды, о которых описывает Библия, Иов не мог понять, почему эти беды пришли в его жизнь, за что. И он задавал Богу вопросы. Он не мог понять, он хотел, чтобы Бог с ним поговорил, чтобы Бог ответил на его вопросы. И то, что Бог молчал, вызывало у Иова подозрение. Если Бог прав, если Он справедлив, почему Он молчит и почему Бог не отвечает на мои вопросы? И вы знаете, спустя только 37 глав в этой книге Бог нарушает это молчание. Бог начинает разговаривать с Иовом. И, наверное, вот это был момент, которого Иов ждал все это время. Он ждал этого момента, когда Бог заговорит и объяснит: Иов, ты страдаешь по этому или по этому. Но этот момент оказался совсем не таким, каким ожидал себе Иов. 38 глава, 1 стихи говорят о кульминации этой драмы, когда Бог из бури обращается к Иову и говорит: Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Если вы дальше будете читать всю эту главу, Бог задает Иову вопросы. И вы знаете, когда читаешь эти вопросы, которые Бог задает Иову, у меня создавалось такое впечатление, что они вообще не относятся к той драме, к тому, что произошло с Иовом. Такое ощущение, что Бог, вот словно судья, он заснул во время заседания, потом проснулся и делает вид, что он в курсе того, что здесь происходит. И на самом деле Бог не ответил ни на один вопрос Иова. Это осталось для него тайной. Иов так и не узнал, почему все эти беды пришли к нему. Но Бог сам задает Иову множество вопросов. И когда ты читаешь эти вопросы и думаешь, а в чем суть всех этих вопросов? Что хотел Бог? Чему Он хотел научить? И я понимаю, что этими вопросами Бог хотел просто ошеломить Иова своим могуществом, своим величием, своей мудростью, чтобы Иов в смирении подчинился такому Богу, подчинился Божьему промыслу в своей жизни. И через эти вопросы Бог показывает Иову, что он бесконечный в пространстве, что он вездесущий, что Бог прямо сейчас находится одновременно в любой точке земного шара. Как это понять? Мы не способны это понять. Но Бог об этом говорил и через пророков. Прочту в книге пророка Иеремии. Бог говорит так: «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» Невозможно. Это риторический вопрос. Это невозможно. Мы, творение, ограничены пространством. Бог безграничный. Безграничный во времени, безграничный в пространстве. Бог показывал Иову, что он бесконечный в своей силе. в своем могуществе. Когда мы видим такие природные явления, как, может быть, торнадо, землетрясение, видим силу урагана или молнию, мы понимаем, что это всего лишь тень всемогущества Бога, что природа показывает, что за природой стоит Творец. В прошлое воскресенье Юра читал из книги пророка Исаии, из 40 главы, и там есть несколько метафор о всемогуществе Бога, где Бог говорит такие слова: «Все народы, как капля из ведра». Представьте эту метафору. Если сравнить всемогущество Бога с силой океана, то все народы в сравнении с всемогуществом Бога – это как капля из ведра. Попробуйте себе представить. Попробуйте взять, если бы все, ну, какие-то могущественные империи могли объединиться в своей силе. Америка, Россия, Китай, какие-то европейские страны. Если бы они соединили свою армию, те достижения, которые сегодня есть, то Бог говорит: в сравнении с моей силой и могуществом, сила всех этих народов, даже если они соберутся вместе, это капля из ведра. Бог бесконечный в своем могуществе. Бог может сделать все, что Он задумал, потому что Он бесконечно в своей силе и в своем могуществе. И вот такой Бог разговаривал с Иовом. Бог бесконечный в своей вечной природе. Сколько лет Богу? Этот вопрос абсурдный. Он вечен, и нам также это очень сложно понять. И Бог бесконечен в своей мудрости. Богу известно все прошлое, все настоящее и все будущее. Невозможно совершить какое-то открытие, ну, в любой сфере, в науке, в медицине, где-то еще, о чем Бог бы не знал. Ну, Бога нельзя удивить каким-то новым открытием. Богу нельзя сообщить какую-то потрясающую новость. Бога нельзя поставить в тупик, в безвыходное положение. Бог не ошибается в своих действиях, потому что Он бесконечный в мудрости. И вот такой Бог разговаривал с Иовом из бури и задавал ему множество вопросов. И эти множество вопросов, их можно было бы как бы объединить в три категории. Иов, кто ты такой в сравнении с Богом? Что ты знаешь в сравнении с тем, что знает Бог? И что ты можешь в сравнении с тем, что может Бог? И Бог хотел показать Иову, кто есть Творец и кто есть Иов, как творение. Это, знаете, все равно, чтобы завести Иова в планетарий, в зоопарк или, не знаю, куда еще, в ботанический сад. Ткнуть его носом и показать: Иов, смотри, кто это все сотворил? Ты знаешь, как это все работает? Бог задает ему вопросы о небе, о дожде, о снеге. Бог показывает, как устроен космос и как Бог им управляет, как устроен животный, растительный мир, человек и даже духовный мир. И Бог этим все управляет. Бог сказал слово, и мир появился из ничего. И мы видим, что этот как бы такой сравнительный анализ сработал. Иов все понял, он говорит: вот я ничтожен, что я буду отвечать себе? Руку мою полагаю на уста мои. И вы знаете, к концу книги мы видим, что Иов больше не задает Богу вопросы. Почему, Господи? Ему не нужны эти вопросы. Величие Бога действительно потрясло Иова. Иов смирился перед таким всемогущим Богом. И не только смирился, но и утешился. Книга Иова учит нас о том, что величие Бога действительно смиряет человека. И не только смиряет, а приводит человека к спокойствию и утешению. Смирение перед Богом, я бы сказал так, упрощает жизнь. потому что страдания теряют свою силу, искушения теряют свою силу, грех теряет свою силу, проблемы не достигают размеров Голиафа, и жизнь становится проще, когда ты понимаешь и осознаешь, что вот такой величественный Бог, Он любящий, и Он на твоей стороне. Это один из уроков книги Иова. Иов смирился, Иов утешился, когда Бог показал ему свое величие. Размышляйте о величии Бога. Это смиряет, это успокаивает, когда мы знаем, что такой величественный Бог, Он действительно является нашим Отцом, Он на нашей стороне, и Он любит нас. Второе, о чем я хотел заострить внимание, размышляйте о порочности собственного сердца. Я прочту с первого стиха книги пророка Исаия, 6 главы. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг о другу и говорили: «Свят, свят, свят! Вся земля полна славы его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа такого же с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Понимание всей глубины порочности нашего сердца перед святым Богом смиряет, удаляет гордыню. Бог дал Исаии сверхъестественную способность в видении увидеть духовный мир. Исаия увидел Бога, сидящего на престоле, потому что мантия напоминает, это образ судьи. Бог сидит на престоле, как судья. Ангелы, которые закрывали крыльями лицо свое, напоминает о том, что даже совершенное создание видели свое несовершенство рядом с совершенством Бога. И их гимн «Свят, свят, свят» напоминал о справедливости суда, который сейчас состоится перед Исаией. Исаия себя увидел в зале суда, что сейчас Бог оценит его жизнь. И вы знаете, мы, когда что-то хотим выделить, мы что-то, может быть, подчеркиваем, берем в кавычки, там ставим восклицательный знак, у нас есть свои способы. В еврейской поэзии, если автор хочет что-то выделить, он использует метод повторения. «Свят, свят, свят» – это удивительный гимн, где именно качество Бога как святость возводится в такую вот третью степень. При том, что ни о каком качестве Бога так не говорится. И это напоминает о том, что все качества Бога пропитаны Его святостью. Его любовь, она святая. Его милосердие, оно свято. Его дух, он тоже святой. И Исаия понял, что вот сейчас над ним состоится справедливый суд, когда Бог сравнит его рядом со своей святостью. И вы знаете, что сегодня многие люди, которые считают себя хорошими, добрыми, такими интеллигентными, порядочными людьми, это происходит из-за того, что они сравнивают себя с другими людьми. Если какой-то человек получил там от родителей хорошее воспитание, он старается делать добро, жить нравственной жизнью, то, конечно, сравнивая себя с другими людьми, он может сказать, что я намного лучше. Я добрый, хороший, интеллигентный человек, я жене своей не изменял, я никого не убивал, я не ворую. И такие люди, когда к ним подходишь и говоришь о покаянии, то, конечно же, очень часто можно услышать от них: а в чем мне каяться? Я не грешник. И Библия предлагает каждому человеку сравнить себя не с другими людьми, а с совершенством Бога. Вот то, что пришлось сделать пророку Исаия. И первый стих говорит о том, что вот это видение произошло в год смерти царя Озии. А почему это важно? А что произошло в год смерти царя Озии? Если вы откроете Библию, вторую книгу Паралипоменона, вы можете прочитать. Озия правил страной 52 года. В 16 лет он стал царем, и о нем дается очень интересная характеристика. «И делал он угодное в очах Господних». Подумайте, любая страна хотела бы иметь такого президента, который знал Бога и всю свою жизнь делал угодное в очах Бога. Время правления Озии – это было время мира, потому что Озия сумел создать очень мощную армию, не все боялись нападать на страну. Это был расцвет плодородия, Бог благословлял правление такого царя. И это было время процветания, может быть, не такого, как во времена Соломона, но страна процветала, было изобилие, народ гордился своим царем. Они хотели бы, чтобы и дальше Озия правил. И знаете, как он умер? В конце своей жизни Озия возгордился. Он сделал то, что могли делать только священники. И он переполнен был осознанием своих заслуг, своего величия. И он совершил грех гордости. И за этот грех Бог его наказал, и Озия умер, как прокаженный. И Исаия не случайно вспоминает, что это произошло в год смерти царя Озии, потому что он понимал, что совершенно не важно, что сам Исаия думает о себе, совершенно не важно, что о нем думают другие люди. Важно только одно, что думает о нем Бог, и как Бог оценит. И когда он увидел свое сердце в сравнении с совершенством Бога, посмотрите, что он сказал. «Я погиб». Еврейское слово «горе мне, я погиб» – это, знаете, разойтись по швам. Исаия говорит, что я сейчас превращусь в пепел, я просто сейчас разойдусь по швам. «Я погиб». Наверное, до этого момента Исаия никогда не думал о своей греховности, что он настолько греховен. Тем более, что это был лучший из Божьего народа. Это был лучший из Божьего народа. И дальше история говорит, по сути, о спасении Исаии. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Смотрите, если нечистые уста говорят о нечистоте сердца, если престол говорил о справедливости суда, то жертвенник говорил о милости. Ангел взял жертвенника горящее уголье, коснулся самого чувствительного места, губ Исаии. С одной стороны, он ощутил невероятную боль, и с другой стороны, он услышал слова утешения. «Грех твой очищен, ты прощен». И осознание с глубины порочности своего сердца – это очень смиряет, друзья, не правда ли? И поэтому это напоминает нам о том, что мы можем в жизни ошибаться, что другие люди могут в каких-то сферах жизни или областях быть правее нас, когда мы, может быть, отставим какую-то точку зрения и считаем, что правы только мы можем быть руководимы гордыней, понимая, что мы такие же люди, как и другие, мы можем ошибаться. Даже самые благочестивые люди в истории и то совершали глупости, и то совершали немудрые поступки, потому что нету ни одного совершенного человека на земле, и поэтому, когда в церкви кто-то может подойти и обличить нас во грехе, если эти люди делают это с любовью в сердце, я хочу именно на этом заострить внимание, с любовью в сердце. Если этого нету, пожалуйста, не подходите, пользы не будет никакой. Но если это делать с любовью в сердце, эти люди – наши друзья, потому что они могут обратить наше внимание на наше собственное сердце, чего мы можем не увидеть из-за своей гордыни, из-за своего тщеславия. И эти люди помогают нам осознать наши грехи и привести наше сердце в правильное состояние перед Богом. И поэтому, наверное, каждое утро нам нужно просыпаться с осознания нашей нужды в Боге, в Его милости, в Его благодати. Это то, что принесло огромное утешение Исаии. Ты прощен. Божья милость, Божья благодать тебе дана. И поверьте, это действительно смиряет, когда мы понимаем, что кто мы перед святым и всемогущим Богом. Третье, на что хотел заострить внимание, напоминайте себе Евангелие. Проповедуйте Евангелие не только вашим неверующим друзьям, но и собственной душе, собственному сердцу. Апостол Павел обращается к церкви и говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились». Подумайте, ведь когда мы размышляем о том, что Бог сделал для нашей жизни, что мы спасены благодаря Его милости, что если бы не Бог, то что было бы с нами? Вот где бы мы сейчас были? И это смиряет. Это напоминает о том, что на самом деле ведь нам нечем гордиться перед Богом. Все, что мы имеем по Его милости благодать. Его благодать спасла нас. Его благодать сейчас поддерживает нашу жизнь. Благодаря Его благодати мы окажемся в вечности. И там Он в преизобильное зальет на нас благодать. Это действительно смиряет. Евангелие удаляет гордыню. Я приводил пример, как однажды одного пожилого пастыря спрашивали, что помогало ему преодолеть все трудности, испытания в жизни. И он сказал, что когда я был в унынии, я напоминал себе Евангелие. Когда проходил через скорби и страдания, я напоминал себе Евангелие. Когда вел борьбу с плотью, с миром и с дьяволом, я утверждал себя в Евангелии. И поверьте, не наступит такой день на земле в нашей жизни, когда мы станем настолько хорошими, настолько сильными в вере, что нам больше уже не нужно будет Евангелие. И Евангелие действительно смиряет нас, потому что переводит взор с нас на нашего Господа, который напоминает о том, что мы должны искать Его славы и возвеличивать Его. И четвертое, последнее, о чем я хотел напомнить. Учитесь благодарить Бога. Сегодня начали собрание с этой темы, с этого гимна, когда девочка пела гимн о благодарности Богу. 102-й псалом для меня является таким хорошим пособием, где Давид приказывает своей душе благословить Господа. «Благослови, душа моя, Господа, не забывая всех благодеяний Его». Давид в этом псалме словно считает Божьи милости. Он вспоминает, как часто Бог был щедр к нему. Давид вспоминает о том, что даже если на могильном камне дождь сотрет его имя, и пройдет время, и люди забудут о нем, даже забудут, как его зовут, Бог о нем никогда не забудет. Бог не сотрет его имя со скрижалей собственного сердца. И Давид вспоминает свою жизнь, моменты, когда Бог вмешивался, когда спасал его от врагов, когда благословлял его. И заканчивается псалом этими же словами. Он говорит: «Душа, благослови Господа, не забывай всех благодеяний Его». И нам нужно учиться благодарить Бога. Вспомните только какие-то Божьи милости и благословения, которые вы имели от Бога только в этом году. Подумайте, когда вы молились, и Бог отвечал на ваши молитвы. Было ли в вашей жизни, когда вы заболели, и потом выздоравливали? Подумайте, может быть, вы были воспитаны в и выросли в христианской семье. Нашли ли вы спутника жизни, который также любит Господа? Сосчитайте Божье благословение. И вы знаете, может быть, Бог вам дал хорошее здоровье, но здоровье можно потерять. Может быть, Бог вас благословил материально, деньги тоже можно потерять. Может быть, Бог вам дал хорошую работу, и работу можно потерять. Но при этом мы можем благодарить всегда Бога за то, что мы никогда не потеряем. За Его любовь, она не изменится, она не иссякнет. За Его верность, за дар спасения, за надежду на воскресение вечной жизни, о котором сегодня говорил первый проповедник. Один автор, по-моему, это Тимур Расулов, в своей книге, он такую, я для себя выписал такую фразу, он сказал так: «Если вы не научитесь благодарить Бога за чашку горячего чая по утрам, вы не будете благодарить Бога даже тогда, если у вас будет большой дом». Я подумал, думаю, это правда, потому что мы учимся видеть руку Бога в мелочах. Если мы в мелочах не видим милости Бога, то мы не увидим и те большие благословения, которые мы получаем от Бога. Еще одну такую цитату я вывел на экран. Мы часто используем цитаты каких-то известных людей, которые говорили такие меткие фразы. Ну, вот посмотрите на эту цитату. «Благодарность – это почва, на которой гордыня засыхает и не растет». Что вы думаете об этой цитате? Я сейчас процитировал сам себя. Это моя цитата. Ну, я с долей гордости, в глубоком смирении сейчас об этом сказал. Но я в это верю. Я считаю, что действительно благодарность – это почва, на которой гордыня засыхает и не растет. И поэтому всем нам нужно учиться этому на практике. Размышляйте о величии Бога. Размышляйте о Его святости и своей порочности. Размышляйте о Евангелии, о том, что Христос сделал для нас в нашей жизни. И давайте учиться будем благодарить Бога. Помните, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Аминь. Давайте помолимся.